Как обычно, он не знал, что будет дальше, но постепенно начал к этому привыкать. В час Тайгер уже ждал в вестибюле. «Ладно, меняем дислокацию, едем на собственную базу. Мы объединили два полигона, испытательное пребывание на базе и лабораторию нейтральной плавучести. Курс будет интенсивный, поскольку у нас всего неделя, так что готовьтесь вкалывать всерьез. А теперь идите за мной в шлюз номер два по тому коридору». Коридор заканчивался цилиндрическим помещением с круглой дверью, словно ведущей в банковское хранилище. Дальше было нечто похожее на салон самолета, но сиденья стояли в два ряда посередине, спиной друг к другу и лицом к бортам с большими иллюминаторами. Они сели, глядя в окна. Дно здесь не подсвечивалось, как вокруг отеля, так что открывался лишь вид на серо-зеленую мрачную пустоту. Глубина пожирала все цвета. Что-то зашипело и щелкнуло. Жесткие швартовы освободились из гнезд и сложились. Шевельнулись размещенные вдоль бортов цилиндрические движители, и подводная лодка поплыла вперед. Похожий на сверкающую медузу отель «Меркатор Наутика» остался позади, а их транспортное средство направилось в зеленоватый мрак в конце утеса, а потом начало опускаться вглубь. «Ладно», — крикнул Тайгер, — «Ангол, Кивак, Кавказ, Тихий! Сзади в грузовом отсеке контейнеры с лунными модулями. Достать! Остальным скидывать шмотки! Надеть скафандры! 15 минут! Быстро!» Четверо перечисленных открыли грузовой отсек и начали выкатывать контейнеры, раскладывая их рядами на свободное место на полу. Норберту какое-то время пришлось между ними протискиваться, но он наконец увидел свой с наклеенной черной надписью «Рольский», лежавший у самого борта. Раздалось щелканье множества замков. Термокомбинезон и памперс лежали на самом верху. Стиснув зубы и борясь со смущением, Норберт сбросил одежду среди совершавших молниеносный стриптиз полутора десятков татуированных атлетического сложения мужчин. Он машинально и почти подсознательно огляделся в поисках Фосы, но та скрылась где-то среди остальных. Часы убийственных тренировок сделали свое дело. Втиснувшись в памперс, он сел на ящик, натянул комбинезон и носки, затем штаны вместе с ботинками, потом верхнюю часть. Щелкали застежки, руки сами попадали куда надо. Ранец системы жизнеобеспечения находился в задней части ящика, на качающихся консолях. Его можно было поднять выше и поставить на место, присев к нему спиной. Норберт делал все как положено, и похоже было, что времени ему хватит. Он даже успел, будучи уже в скафандре и перчатках, но без шлема, запихнуть гражданскую одежду и ботинки в чемодан и закрыть его, и лишь потом надел шлем. «Полный тест», — орал Тайгер, — «всех систем! Снаружи 6000 гектопаскалей и вода! Кто хоть что-то напортачит, умрет!» Скафандр Норберта продекламировал. «Все системы в норме». Но вокруг раздалось несколько тревожных звонков. Норберт увидел, что как минимум трое возятся с кольцами уплотнителей, и ощутил нечто вроде гордости. «Первая четверка спускается в шлюз», — командовал Тайгер. «Выходите наружу, на дно, и не пытайтесь в этом плавать. Ваши лунные модули нагружены так, что плавучесть будет имитировать слабую силу тяжести, так же, как и на месте. Перемещайтесь осторожным шагом или прыжками, расстояние около километра, направление на мигающую лампу над входом. Вроде бы недалеко, но сопротивление воды не шутка. Встаньте возле своих кресел и по четверо в шлюз. Включить связь и закрыть забралом, мать вашу!» Звук движителя изменил тон, корпус слегка содрогнулся, и подводная лодка остановилась. Норберт схватился за кресло, слыша собственное дыхание, словно из ведра, и чувствуя, как у него снова начинает зудеть веко.
«Внутренний люк открыт!»
Первая четверка вошла внутрь, и люк закрылся.
«Идет откачка воздуха, давление ноль, внешний люк открыт. Сообщения такие же, как и те, что вы будете слышать на месте», —
раздался в наушниках голос Тайгера.
«На самом деле шлюз заполняется водой, а потом опорожняется, но для вас это сейчас не имеет никакого значения. Сейчас для вас вода — это вакуум».
«Давление выровнено».
«Следующие четверо».
Белый корпус субмарины казался серым. Дно в этом месте было голым, и создавалось впечатление, будто они стоят на угрюмой зеленоватой равнине, уходящей в зеленый мрак. Ботинки поднимали облака песка со дна. Тайгер вышел последним.
«Чего стоите, как на похоронах? Все должно выглядеть так же, как и при любом покидании транспортного средства. Развернуть оборонительный строй. Первый на 12 часов, второй на 3, третий на 6, четвертый на 9 и так далее. «Вы что, блин, в отпуск приехали? А ну пошли! Фокус, в середину и назад! Все вперед!»
Передвигаться под водой в вертикальном положении оказалось намного тяжелее, чем можно было себе представить. Каждый шаг превращался в неуклюжий, замедленный прыжок. То и дело кто-то падал, поднимая тучу песка, и Тайгер ругался, на чем свет стоит. В итоге километровый марш занял больше часа. В какой-то момент стал виден медленно мигающий желтый свет, но казалось, что до него так же далеко, как и в самом начале. Мышцы жгло от сражения с неподатливой жидкостью, дыхание напоминало металлический шум работающего механизма. Норберт почувствовал, что начинает обливаться потом под специальным бельем, а затем внутренний тесный комбинезон вдруг резко охладился. База походила на несколько приплюснутых белых куполов, вдавленных в угрюмую, поросшую бурыми непривлекательными водорослями скалу. Водоросли слегка покачивались, и среди них плавали серые невыразительные рыбешки.
«Тот большой люк под мигалкой — главный шлюз на 8 человек, но мы пойдем через боковой по одному. Вы должны это уметь даже во сне. Становись! Кто там первый? Слон? Начинаем! Подходишь к шлюзу, поднимаешь крышку панели, активируешь ее, и появляется красный огонек. Воздух в камере. Включаешь сброс давления, огонек становится зеленым. Поворачиваешь красный рычаг засова люка до положения «шлюз открыт», открываешь на себя, входишь, нажимаешь «закрыть люк», люк закрывается. Потом выравнивание давления, зеленый огонек, шлюз заполнен воздухом, рычаг на внутреннем люке в положении «внутренний люк открыт». Выходишь, закрываешь, садишься и ждешь. «Можешь открыть забрало и выключить ЛММ. Все просто, как устройство зонтика. Пошел! Остальным лечь, встать! Кто что-нибудь напортачит, возвращается в конец очереди. Лечь, встать!»
Упасть было совсем несложно, поскольку падение происходило в замедленном темпе и достаточно мягко. Но чтобы встать, приходилось силой оттолкнуться руками от дна и подтянуть ноги к груди, а потом удержать равновесие в плотной колышущейся жидкости. И все это с рвущимися от боли мышцами во всем теле и с ящиком системы жизнеобеспечения на спине. Именно тогда до Норберта наконец дошло, что армия, неважно, наемная, частная или еще какая-нибудь, это в любом случае армия. После очередного «лечь» он понял, что день закончится чисткой скафандра до блеска, собственной зубной щеткой. В шлюз он вошел где-то в середине отряда, с облегчением перестав исполнять команду «лечь, встать». Работу устройства он понял сразу. Оно не открывалось, будучи заполненным воздухом, а когда он уже оказался внутри, ему пришлось откачать воду, чтобы открыть внутренний люк. Все переключатели сопровождались четкими надписями, и от него требовалось лишь несколько действий, так что он ничего не испортил, и в конец очереди ему возвращаться не пришлось. За шлюзом находилось узкое цилиндрическое помещение, на стенах которого висели замысловатые стояки, а под ними тянулся ряд гнезд для подзарядки кислородом и электричеством. На полках громоздились белые с желтым цилиндры углекислотных фильтров, так что, скорее всего, это был склад скафандров и снаряжения для них. Те, кто уже прошел через шлюз, сидели в ряд на полу, с открытыми забралами шлемов, опираясь ранцами о стену. Стекавшая со скафандров вода исчезала во вделанной в пол решетке. Норберт выключил СЖО, открыл забрало и в первую очередь почесал веко и переносицу. После оказалось, что это лишь резервный склад, и им велели перейти в помещение у главного шлюза, где им следовало развесить скафандры на стояках, заменить углекислотные фильтры и подключить к зарядке системы жизнеобеспечения. Затем они двинулись внутрь поселения, в носках, памперсах и черном умном белье, где ему дали чемоданчики с личными вещами. База располагалась на дне залива, но во всем остальном была точной копией базы на Луне. В нескольких местах в стене имелись небольшие горизонтальные окна с видом на темное серо-зеленое морское дно, столь же бесплодное и пустое, как и тот ландшафт, что им предстояло увидеть на месте. Окон было немного, и легко можно было забыть о том, что находишься под водой. Каюты представляли собой ниши в стене, натыканные как попало, немногим больше койки, которая складывалась так, что на ней можно было сидеть, опустив ноги на место поднятой части матраса. Личные вещи помещались в пластиковом рундуке под койкой, еще имелся небольшой откидной столик с лампочкой, и, собственно, все. Некоторую иллюзию приватности создавала раздвижная занавеска, но место было в лучшем случае столько же, сколько в небольшой палатке. Бытовые условия были сравнимы с подводной лодкой, но все равно лучше, чем в некоторых отелях, где Норберту доводилось жить. И уж наверняка комфортнее, чем в капсульных отелях, где в модуль можно было забраться только ползком, не имея возможности даже нормально сесть.